Седьмой вопрос. Развитие науки в новое время, 16-18 века. 16-18 века. Значит, информация по этому вопросу приведена на страницах пособия 11, 12 и 14. 11, 12 и 14. Но тем не менее, значит, эта информация, на мой взгляд, не полна. Дело в том, что в вашем учебном пособии, опять-таки, по этому вопросу приводится в основном перечень конкретных, значит, научных результатов. А между тем, 16-18 века – это время, можно сказать, прорыва в методологии науки. Это время окончательного становления научного метода. Это время, начиная с которого можно говорить уже безо всяких скидок, что наука появилась. Вот. И это время, когда делались открытия не только, скажем, в физике, в частности, в механике, о которых рассказывается в учебном пособии, но и в других областях знания, прежде всего в биологии. Так вот, я хотел бы начать сначала с биологии. Что было в биологии в это время сделано? Значит, помимо того, что в вашем учебнике написано, я думаю, стоит отметить при ответе на этот вопрос, что в 17 веке, были открыты микроорганизмы. В 17 веке были открыты микроорганизмы, а также клеточное строение тканей живых организмов. Были открыты микроорганизмы, а также клеточное строение тканей живых организмов. Микроорганизмы, а также клеточное строение тканей живых организмов. И то, и другое открытие было сделано с помощью микроскопа. Микроорганизмы открыл голландский купец Антони ван Левенгук. Вот, собственно говоря, те приборы, с помощью которых он открывал, он выяснил, что в каждой капельке дождевой воды кишит жизнь, что в каждой капельке дождевой воды полным-полно, как он их называл, зверушек. Вот. Он это сделал не с помощью даже микроскопа, он делал очень мощные лупы, которые давали увеличение до 200 крат. Значит, ими, правда, пользоваться было не очень удобно, потому что глубина резкости изображения этих луп была очень маленькой. И ему приходилось для каждого препарата, для каждого образца, значит, изготавливать отдельную лупу. Вот эти лупы Левенгук представляли собой, значит, такие вещи. Значит, ручка, за которой все это держится, оправа. В оправу вставлено, значит, увеличительное стекло, причем оно практически шарообразной формы. А к оправе, значит, припаяна, значит, такая пружинка коническая, на кончике которой находится тот предмет, который следует рассматривать через эту лупу. И вот Левенгук поджимал эту пружинку таким образом, чтобы рассматриваемый предмет находился строго в фокусе, значит, этой лупы. И вот он, значит, рассматривал там и, скажем, как устроен глаз мухи. А если он наносил на кончик, значит, этой пружинки капельку воды, взятую из бочки, в которой собиралась дождевая вода, то любой желающий мог убедиться, что действительно в этой капельке множество микроскопических живых организмов. Лупы Левенгука были крайне популярны в тогдашней Европе, и этот, в общем-то, достаточно скромный голландский купец удостоился посещения в своем собственном доме двумя царствующими особами. То есть к нему на дом, значит, приезжала королева английская, которой было крайне любопытно, что там делается. Ну и угадайте еще кто. Царь Петр. Как раз он в то время, значит, в Голландии осваивал премудрости, значит, кораблестроения. Вот и когда услышал, что вот есть такой, значит, купец, который показывает удивительные вещи, конечно же, он не утерпел, значит, и отправился к нему. И с большим, значит, удовольствием эти вещи рассматривал. Клеточное строение растений открыл Роберт Гук, современник и соперник Ньютона в приоритетных вопросах. Значит, он впервые обратил внимание, что если рассмотреть ткани растений под микроскопом, то они представляют собой не однородную аморфную массу, а они разбиты вот на такие клеточки. Значит, по-английски он назвал их ячейками, cell. Значит, в русском языке прижилось слово клетка. И то, и другое открытие, и Левенгука, и Гука, кстати говоря, значит, нанесли, пожалуй, последние удары по средневековым схоластическим представлениям, согласно которым считалось, что все, что человек вообще может узнать, уже узнано и уже записано. Записано там в Священном Писании, в сочинениях отцов церкви и в сочинениях древнегреческих мыслителей. В средние века считалось, что вся мудрость, которая может только уместиться в голове человека, в этих источниках содержится. А задача исследователя заключается только в том, чтобы эти первоисточники внимательно изучить и сделать из них все логические выводы, какие только возможны. А тут появляется Левенгук со своими зверушками, тут появляется Гук со своим клеточным строением. И любой сколько-нибудь грамотный человек мог сразу же понять, что нигде, ни в Библии, ни у Аристотеля, который считается отцом зоологии, ни у Платона, ничего подобного в принципе не говорилось. То есть это принципиально новое знание. В 17 веке завершается становление научного метода. Галилей формирует технику физического эксперимента. И провозглашает необходимость математики в исследованиях природы. Гарвей, Уильям Гарвей, создает теорию кровообращения. Основанную на данных физиологических экспериментов. И подкрепленную математическими расчетами. В конце 17 века Ньютон создает первую настоящую науку – механику. Вначале о Гарвее все-таки. Значит, о Галилее многие слышали. Что Галилей широко пользовался телескопом, так называемой Галилеевой трубой. С помощью ее много чего интересного увидел в небесах. Обнаружил, в частности, что на Солнце есть пятна, что на Луне есть горы, что у Юпитера есть спутники. Таким образом, Юпитер является как бы миниатюрной моделью Солнечной системы, гелиоцентрической системы. Кроме того, значит, Галилей известен тем, что стал экспериментально решать те вопросы, которые до того в течение тысяч лет были предметом бесплодных схоластических споров. Ну вот пример такого спора. Аристотель в IV веке до нашей эры, исходя из своих теоретических соображений, значит, пришел к выводу, что тяжелое тело должно падать быстрее, чем легкое тело. Ну, исходя из своего учения. И вот почти 2000 лет философы упражнялись в диспутах на такую тему. Вот представьте себе, мы берем пудовую гирю вот, и бросаем ее. Это тяжелое тело, оно должно упасть очень быстро. Замечательно. Теперь мы берем эту пудовую гирю, распиливаем на две половинки, потом эти половинки составляем и опять опускаем руки. Вот эти две половинки летят. Вопрос. Будут ли эти две составленные половинки падать так же быстро, как целая гиря, или все-таки медленнее? С одной стороны, каждая из этих половинок легче, чем целая гиря. И поэтому каждая из них сама по себе, если верить Аристотелю, должна падать медленнее. С другой стороны, мы же их составили. Они как бы образуют опять единое тело, которое обладает тем же весом, что и целая гиря, и поэтому вроде бы должно падать так же быстро, как целая гиря. 2000 лет без малого спорили. Так же быстро будут падать, или все-таки медленнее. Только Галилею пришло в голову провести простейший эксперимент. Он забрался на Пизанскую башню и сбросил оттуда пушечное ядро и ружейную пулю. И все желающие могли убедиться своими собственными глазами, что ядро и пуля падают одновременно. Простейший эксперимент. Но простейшим, кажется, уже задним числом. А для того, чтобы тогда, значит, в 17 веке такой эксперимент произвести, нужно было быть Галилеем. Значит, Гарвей создал теорию кровообращения. И вот ключевое слово здесь – обращение. До Гарвея господствовали взгляды древнеримского врача Галена, который считал, что вены и артерии представляют собой две не сообщающиеся системы. Значит, он считал, что и по венам, и по артериям кровь от тела растекается, значит, к органам и поглощается там в органах. А сердце играет роль своего рода смесителя светлой артериальной крови и темной венозной. Ну, как вроде у нас в ванне смеситель горячей воды, холодной воды. Вот так и сердце, значит, по Галену. Гарвей начал с того, что прикинул, значит, а все-таки какое же количество крови должно проходить через сердце за час? Для этого ему потребовались конкретные данные. Он эти конкретные данные получил путем эксперимента на живых подопытных животных. Значит, он занимался вивисекцией. Да. Это занятие, конечно, не очень приятное и с точки зрения многих, значит, людей предосудительное. Но, тем не менее, в то время это был большой прорыв, эксперимент в биологии и в медицине. Значит, и он сумел показать, что... Судя по результатам этих экспериментов, через сердце человека за час проходит кровь по массе, примерно равной массе всего тела человеческого. И это сразу же, значит, показало несостоятельность идеи о том, что кровь, значит, от сердца растекается в органах и поглощается там. Где может поглотиться количество крови, которое по массе равно массе всего тела? Значит, дальше он показал, что на самом деле вены и артерии являются двумя частями замкнутого круга, кровообращения. И кровь по этому кругу циркулирует. Общее ее количество не очень велико. Значит, это была первая научная теория в биологии и медицине. Вот. Ну и что касается Ньютона, значит, я хочу еще раз обратить ваше внимание, что, скажем, не очень правильно называть, скажем, кого-то из древних греков ученым. Вот очень часто говорят, что Фалес был ученым, что Архимед был ученым. На самом деле ученый – это тот, кто занимается наукой. А наука – это деятельность, которая выполняется в соответствии с правилами научного метода. Так вот, разные правила, составляющие в совокупности научный метод, они формировались в разное время. Какие-то сформировались раньше, а какие-то позже. Вот последние правила, составляющие научный метод, сформировались как раз в 17 веке. Это вот внедрение экспериментального метода и широкое внедрение математики, научные исследования. Только к концу 17 века формирование научного метода завершилось, и только начиная с конца 17 века мы можем с полным правом называть то, чем занимались мудрые люди, наукой. А говоря об Архимеде и Фалесе, лучше использовать такие эвфемизмы, типа мыслитель, на худой конец исследователь. Вот, а лучше всего натурфилософ. Механика, которую создал Ньютон, являлась первой наукой безо всяких скидок. То есть это наука, которая, значит, и в наши дни живет и здравствует, и никто не собирается ее, так сказать, закрывать на том основании, что она вот какая-то старая или не наука. Нет, это настоящая наука.